Добрый день, друзья. Конечно, вы сами можете легко догадаться, что тема библейская неисчерпаемая, необъятная. О ней можно говорить много, долго. Но сегодня мы остановимся только на одной теме. Пролог книги Бытия. Тем, кто не знает, я напомню, что первая книга Библии, первая книга Ветхого Завета называется в русской традиции книгой Бытия. В греческой традиции это Генезис, в древнееврейской традиции она называется по начальным словам Берешит. Мы уже на одном из вечеров с вами говорили о первой главе этой книги, о важных для всего дальнейшего содержания строках, которые называются шестодневом, о шести днях творения. Вслед за этим идет пролог, занимающий примерно 10 с лишним глав, посвященный ответу человека на великую тайну гармоничности мира, благости, жизни этого священного дара. Как человек ответил на этот дар? Иногда мы, люди 20 века, да и в 19 веке было такое заблуждение, думаем, что цивилизация сильно испортила людей, сильно извратила их совесть и сознание. Это, конечно, справедливо. Но не нужно думать, что вся вина и вся беда в ней. Не нужно думать, что дикий, нецивилизованный образ жизни сразу делает человека чистым, нравственным и благородным. Это не оправданный романтизм. Это своего рода новая мифология. Мифология, которая ведет свое происхождение от Жана Жака Руссо. Надеюсь, вы все знакомы с его представлением о том, что Бог создал все прекрасно, а человек портит все. Звучит ярко, парадоксально и в то же время убедительно, но все-таки не совсем так. Руссо считал, что первоначальный, первобытный человек, вот это такое существо, которое лишено всех тех уз и обуз цивилизации, это безгрешное райское существо. Эту райскую жизнь искали художники и поэты. Вспомните о Гогене, который ехал на Таити, чтобы найти там первоначальный Эдем. Вспомните, наконец, о Ленина, героя Льва Толстого, который хотел слиться с природой, вот, вернуться из цивилизации казаки. Вспомните, наконец, Олега Пушкинского, который хотел презреть оковы просвещения и вернуться к первобытному образу жизни. И все не убеждаются, что это невозможно, что страсти продолжают играть так же и там, где оковы просвещения довольно слабы. В чем же дело? Библия отвечает нам на этот вопрос. Не просто цивилизация, хотя она много несет в себе зловещего и разрушительного. Не просто рост техники и всевозможных условий для лучшего быта людей мешает нам. А нечто темное, что находится в самом человеке, это вовсе не клевета на нашу природу. Это честная констатация того, что есть на самом деле. Пролог книги Бытия говорит о восстании человека против благого Творца. Восстание человека, которое привело его к различным катастрофам. люди поверхностные и наивные, когда читают эти библейские строки, вечные строки, о грехопадении Адама, о братоубийстве первом, о Каине, убившем Авеля, о исполинах, которые развратили цивилизацию, так что зло стало вопить к небесам, и потоп обрушился на землю. И о той башне знаменитой Вавилонской, которая стала символом вызова брошенного неба. Это четыре акта единой драмы, которую можно называть драмой мятежа, драмой человеческой свободы, направленной на зло. В нашу повседневную культуру эти вечные сказания, как бессмертные фрески, вошли в наш язык. Вы все хорошо знаете, что запретный плод, Вавилонская башня, Ноев ковчег — это ходячие выражения у нас в литературе, в языке, в публицистике. А вы знаете, откуда взят голубь мира знаменитый? Голубь с оливковой ветвью в клюве. Это из сказания о потопе и Ное. Этот голубь принес весть о том, что потоп кончен. Прежде критики Библии, историки, философы пытались оспаривать содержание этих рассказов, утверждая, что это не исторический рассказ. Но Священное Писание – это вечная мудрость, а вовсе не рассказ, а просто о жизни первобытных людей или о старинных наводнениях. Геологические катастрофы и быт древних людей любопытен, конечно. Недаром у нас многие интересуются литературой про Атлантиду. Но ведь не в этом суть. Библия совсем не об этом хочет нам рассказать. Она пользуется красками великих древних восточных легенд и создает вот эту, как я вам сказал, фреску для того, чтобы все поколения, все народы могли увидеть единую истину. Каждый на своем уровне. И философ, и младенец, и дикарь, и человек цивилизован. Примитивное мышление идет по пути смердякова лакея. Вы помните, как он говорил про Библию? Про неправду все написано. Так вот, мы должны оставить эту точку зрения и подойти к этим священным строкам совершенно иначе. Смотрите на первый момент. Адам и Ева, то есть те, кто олицетворяют всех нас, воплощают в себе весь человеческий род, ставят под сомнение благость Творца. Змей, некое таинственное существо, говорит им. Он очень осторожно подходит к ним. Это вечное сказание. Правда ли, что вам запрещено вкушать отовсюду, от любого плода этого чудесного сада? Нет, отвечает Ева. Мы всюду вольны. Вот только есть одно древо познания добра и зла. Вот от него мы не должны кушать, ибо Бог сказал нам, что если мы вкусим, то смертью умрем. О нет, не умрете, говорит змей, не умрете. Значит, Бог лжет. А вы станете, как Бог, знающие добро и зло. Что это означает? В древнееврейском языке слово «знать» обозначает владеть, уметь, властвовать, обладать и даже любить. Это особое слово, которое трудно переводится на другие на европейские языки. Значит, это древо власти, владычества, обладания, а не просто какого-то теоретического знания, вроде научных истин. Обладание чем? Товера. Товера на древнем языке означает все в мире. Добро и зло, то есть доброе и худое, как две такие классические полярности. Это идиоматическое выражение, которое обозначает все на свете. Иначе говоря, это древо символизирует все. Весь мир, созданный Творцом, и власть над ним можно, оказывается, получить не через Творца, как в начале в шестодневе мы с вами слышали, что создан человек, да владычествует им он над тварями земли и моря. Как-то независимо от него, сопротивляясь ему, противоставляя свою волю его воле, простирает руку на эту власть. Этот образ поднимается над временем, пространством, над всеми культурами. Нам, людям 20 века, этот образ очень хорошо знаком. Мы знаем, что такое стремление к власти, неодухотворенной власти над природой. Неодухотворенная власть над природой привела к попиранию природы, уничтожению ее, к тому, что она, наша материнская лона, уже не в состоянии более нас кормить и выдерживать. И мы сегодня уже не знаем, в каком положении будут наши дети и внуки. Ученые с каждым днем все более грозные прогнозы выдвигают перед нами. Владычество существ, которые забыли о духовном центре, о духовном ориентире, а ищут только власть. Я помню, в одни моей юности был такой лозунг: мы не можем ждать милости от природы, взять их не в наши задачи. Вот эти слова, которые приписывали Мичурину, может, действительно он это сказал, не задумываясь особенно над последствиями, эти слова тождественны, по сути дела, по своей нравственно-духовной сути, тождественны тому, что произошло в сказании библейских. Власть над миром. И уже тогда человеку не нужен творец. И уже тогда не нужна ориентация на вечное. Тогда он сам себе Бог. Змей говорит: вы будете как Бог, или как боги. Там стоит такое слово, оно может быть так и так переводимо. Как Элогим будете. Владеющий добром и злом. И вот Ева смотрит на этот плод, и она вкушает, за ней Адам. И что же они увидели? Тут глаза их открылись, и они увидели, что они наги. То есть они вдруг почувствовали свое сиротливое бессилие. Стыд перед миром, перед Богом. Они стали жалки. Вместо власти, змея обманул их, конечно, вместо власти они не получили ничего. И вот дальше разворачивается сказание. Она ставит вопрос о покаянии. Бог не обличает Адама, а говорит: где ты? Где ты, Адам? А он спрятался. И мы видим картину, подобную сцене в детской комнате. Бог прогуливается по саду. Помните, что священный автор Библии прекрасно знал, что Бог нигде не гуляет. Это образ. Он ходит по саду и говорит: где ты, Адам? А Адам спрятался. Тогда можно спрашивать: может быть, ты все-таки вкусился этого древа? И вместо того, чтобы сказать, что да, Адам говорит: ну ты сам виноват. Это жена, которую ты мне дал, это она меня научила. Жена тоже не берет на себя ответственность. Она говорит: это змей. Вот кто виноват, это он меня надоумил. Покаяния нет. И ломается отношение между Творцом и человеком. И человек должен прийти к нему, вернуться к этим близким отношениям, пройдя свой свободный, но горестный путь. В Евангелии есть притча, великая и смертная притча о блудном сыне. Вы, наверное, многие ее знаете. Многие видели знаменитую картину Рембрандта в Эрмитаже в Ленинграде. Сын ушел от отца, все промотал, И когда уже совсем ему нечего было есть, он вернулся к отцу, думал, может быть, примет меня как слугу. Но отец встретил его еще издалека, выдержав навстречу. Такова судьба человечества, цивилизации, мира. Потому что история блудного сына – это мировая история. Как отец притчи не сказал ни слова сыну, не укорил его, а по тогдашним понятиям уйти из дома, взять часть имущества – это значит нанести ущерб семье. Ни слова не сказал. Все дал и молча проводил. Так же и Творец. Отдаляет от себя человек. Человек уходит в свой путь. Путь познания мира, но уже другой, горький путь познания. И земля уже отныне не друг его, вступает с ней в борьбу. И вот рождаются два сына у Адама. Следующий этап драмы. Эти два сына не просто какие-то отдельные люди. Это олицетворение двух типов первоначальной культуры. Простой пастух Авель, который не имеет дома, который странствует по степям и по лугам со своими овцами. Авель, Хавер. Это имя означает пыль, дым, мираж, призрак. Но, по-видимому, это человек, который возлюбил вечность, который, принося Богу жертву, приносит свое сердце вместе с ней. Что означало жертва? Приглашение Бога на трапезу. Человек, который готовил себе ужин, он призывал Бога, чтобы он пришел к нему и разделил его трапезу. Пытался человек восстановить разрушенное единство, разрушенный союз, или, как в Библии называется, завет. Вот что такое жертва. И Бог воззрел на жертву пастуха, скитальца, а на жертву земледельца, более цивилизованного, с нашей точки зрения, Каина, не воззрел. Почему? Библия не говорит. Но дальнейшее нам все проясняет. Ибо Каин хотел разделить с Богом трапезу и приносил плоды земли для того, чтобы получить какие-то особые дары. В нем действовал корыстный мотив. Корыстный мотив вроде того мотива, который живет в магии. Вот я буду волхвовать, я буду колдовать, я буду действовать и насильственно вызову какие-то эффекты и результаты. Боже мой, разве это древность? Разве это первобытный мир? Это вечный мир. Таковы люди и сегодня. Это все в нас живет. И не только в наши церковные приходят. Когда некоторые люди иногда приходят и говорят, что мне надо заказать молебен, но только для того, чтобы сделать то-то и то-то. Как бы пускают в ход некий механизм без внутреннего внутренней направленности сердца. Это живет люди всегда. И, к сожалению, будет еще жить долго. Так вот, две жертвы, одна принята, другая нет. Что же делает Каин, когда он видит, что жертва не принята? Он пытается устранить в своей дороге того, кто его мешает, брата. Он убивает. Он тайно убивает его, думает, что Бог не видит. Тайно убивает. Он один теперь остался. Уж теперь Бог ничего не оставит, как прийти к нему. И тогда раздается голос Творца. Каин, где твой брат Авель? Опять призыв к покаянию. Каин, где твой брат Авель? И ответ. Ответ Каина, ставший тоже вечным, высеченный, на черных стенах. Разве я сторож брату моему? Вот первая драма свершилась. Человек, как бы следуя некому уже новому религиозному сознанию, ведь жертва — это начало религии. Религия — это древняя, это связь. Это связь неба с землей. Человек хочет соединиться с тем, кого он потерял. И вот уже на этой почве возникает сначала ложь, зависть и, наконец, смерть, врагу убийству. А почему же Каин немедленно не получает воздаяние, возмездие? Потому что раз и навсегда в Библии дается указание, что божественный промысел – это не автоматическая инстанция карателя, а это воля, создающая в нашем мире единый закон, единый миропорядок нравственный. И в нем все связано сложнейшим, тончайшим образом. Поэтому Каин уходит ненаказанный. Наказанием становится само зло, сам его грех, его преступление, его одиночество, его изгнание. И очень интересно, что именно потомки Каина, согласно Библии, и создают первые начала цивилизации. Они строят первые города, изобретают первые инструменты, так повествует Библия. Почему она так повествует? Для чего это рассказано? Для того, чтобы показать, что в цивилизации любого времени всегда была некая червоточина. Не сама по себе она была зло, но что-то в ней было теневое и опасное. Вот надвигается новый виток человеческого зла. Этот виток связан с магией и язычеством. Библия рассказывает об этом крайне символично. Там сказано, что небесные существа полюбили земных женщин, сошли к ним, вступили с ними в брак, и от этого брака родились исполины. Что это означает? В Библии брак часто является символом религиозного завета, связи. Когда говорится о Христе и Церкви, употребляются термины брака, Церковь Невесты Христова. Когда говорится о Боге и Ветхозаветной общине, то же самое употребляется термин символика брака. А вот здесь люди вступают в брак с некими демоническими существами, которые, нарушив существующий порядок, вторгаются в человеческий мир. Здесь начинается волшебство и волхвование. Согласно старинным легендам, возникшим еще до нашей эры, вот этот процесс, это было начало использования демонических сил, оккультных сил в целях человека, когда вошло черное нечто в человеческое сознание. И это достигает какой-то точки предельной, и разрушаются те преграды, которые отделяют гармоничный мир от мира хаоса. И воды потопа обрушиваются на землю, потому что мир потерял смысл. Вы знаете, что вначале мир имел, согласно Библии, форму водной бездны. И вот снова, как будто бы, мир возвращается к Христу. Все гибнут. Совершенно не важно для нас сейчас, в какой степени исторически это происходило так. Те, кто хотят узнать о подробностях этой катастрофы, я рекомендую прочесть прекрасную книгу Кондратова, вышедшую пару лет назад, которая называется «Великий поток. Миф или реальность?», а также книгу Александра Горбовского «Загадки и открытия», которая вышла, по-моему, чуть не в этом году. Или в прошлом. Там это рассматривают с точки зрения любознательности. Были ли глобальные катастрофы водяные, которые потопили некоторые высокие цивилизации? Вероятно, были. Но не в этом суть. А суть в том, что человек достиг такого состояния, что природа больше не выдерживала. И аннулировала его. Но кто-то остается. Как бы посеянное один раз человечество не уничтожается полностью, а линия продолжается. И вот по волнам затопленного мира движется ковчег Ноя. Он именуется в разных легендах по-разному, в Библии Ной. И ковчег останавливается на Араратских горах, там, где впоследствии явилась страна Урарту или современная Армения. И отсюда начинается расселение человека. От потомков Ноя, от Сима, Хама и Афета. И дальше идут в Библии перечисления на несколько страниц, перечисления имен потомков каждого из этих трех сыновей. Спрашивается, зачем это? Зачем эти причудливые и странные имена, которые тянутся друг за другом? Какое в этом назидание? Какой смысл в этом? А смысл огромный. Это конкретное, зримое, понятное для любого поколения изображение человечества как единой семьи, единокровной семьи, родословию, генеалогии, которую можно почти графически изобразить. И все народы, которые только были известны тогда священному писателю, все народы были включены в эту схему, в эту таблицу. И это подтверждает впоследствии слова Нового Завета, где сказано, от единой крови произвел Бог род человеческий. Мы все не только духовно одно, но и кровно одно. Мы кровные родственники. От одного корня, говорящий на разных языках, живущий в разных концах земного шара, имеющий разную историю, но от одного корня мы братья и сестры. Вы думаете, это легко было тогда утверждать? Тогда, когда были написаны эти строки 3000 лет тому назад? Конечно, легко. Ведь и сегодня люди еще не доросли до этой древней истины. И пусть наука, этнография, антропология подтвердила библейское учение о единстве рода человеческого. Именно в наше столетие, когда эта наука достигла больших результатов, расовые и национальные конфликты продолжают бушевать, и люди не научились видеть непохожим брата или сестру. Оказывается, уроки Священного Писания здесь отнюдь не устарели. Несмотря на всю архаичность, казалось бы, вот этих сказаний, они являются вечным откровением, в котором каждый век может найти неприходящую мудрость для практической, в том числе, жизни. И, наконец, завершается все это сказанием о башне. Как объединить людей, когда они уже имеют разные языки, имеют разные традиции, обычаи, разный темперамент, разный облик? Есть два пути. Это взаимопонимание и братство. Есть насильственное соединение их. Таким насильственным соединением в древности, как и потом, были империи. Империи, построенные на власти меча. И в этих империях существовал такой оборот, такое выражение. Сделать людей покоренного города или страны, говорящими на одном языке. Это вовсе не означало, что они действительно говорили на одном языке. Но это означало, что они, потеряв свою родину, становились просто анонимными подданными царя. Причем ассирийские, вавилонские и другие завоеватели очень часто устраивали массовые депортации. Какой цели? Чтобы перемешать население, чтобы погасить национальные очаги сопротивления, чтобы вообще национальную культуру убить, чтобы люди были все одинаковые, чтобы они все были людьми одного языка. И вот эту модель жесткую и, увы, нам всем знакомую, мы находимся в сказании Вавилонские башни. Там сказано: «И был у них один язык и одно наречие». Собранные люди. Чем собраны? Любовью? Нет. Братства? Нет. Сотрудничества? Нет. Они собраны силой. И для того, чтобы не рассеяться по земле, в нашем переводе сказано не совсем точно. Они говорят: построим башню до неба, чтобы не рассеяться, чтобы всегда этот огромный монумент, этот гигантский дворец, поднимающийся к облакам, чтобы он всегда указывал на гордость завоевателей, величие человека. Величие очень спорное и сомнительное. Ну, надо представить себе, что это писалось, когда делалось в виду плоские равнины Месопотамии. Вот на этой плоской равнине, где легко потеряться и заблудиться, поднимается многоступенчатый столб, башня, столпотворение. Вот таким образом люди будут смотреть и не потеряются. Ох, наш век знает много таких вавилонских башен. Так вот, дальше неожиданный поворот. Когда уже они пошли витки делать к небу, сказано, что Бог сошел посмотреть, что они там делают. Опять-таки, священный автор отнюдь не думал, что Богу нужны были какие-то ступеньки, что он должен посмотреть чуть ли в подзорную трубу на них. Нет, это образ, но крайне выразительный. Ведь только что мы думали о гигантской башне, которая поднимается до неба. И надо сказать, основание у писателя были. Он перед глазами видел Вавилонскую башню, которая имела 90 метров высоты в те времена. Это очень много для цивилизации примитивной, которая была, скажем, 3-4 тысячи лет тому назад. 90-метровая башня. Это очень серьезно. Так вот она и навела этот образ. Поднимается к небу. И вдруг Бог смотрит, и где-то она там. Она становится маленькой. Ему надо наклониться. Ему надо сойти вниз, чтобы разглядеть это грандиозное сооружение. И сразу притязание людей, гордыня человеческая и вечные замыслы божественные оказываются совершенно несопоставимыми. И Бог смешал их языки, они перестали понимать друг друга. И кончилось это строительство. Человек вот на протяжении всех этих сказаний показан как повернувшийся божественной свободе лицом, то есть спиной. И у нас возникает искушение спросить: но почему же провидение не остановило человека? Почему оно не сказало ему: вернись немедленно, ибо ты погибнешь? Потому что мы его образ и подобие. Только в свободе, только испытав самим, что такое удаление от истины, мы можем ее по-настоящему полюбить и столь же свободно к ней возвратиться. В этом заключается смысл драматического, я бы сказал, несколько мрачного пролога книги «Бытия», ибо ответ человека горек. Но там остается надежда. Пусть многие говорят Богу «нет», Он находит людей, которые скажут Ему «да». Он находит людей, с которыми Он заключит завет. И с этого начнется новый этап истории, который мы называем Ветхозаветная история спасения, а затем Новозаветная. Но это уже другая часть Библии и другая история. Спасибо.